Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Очень важное дополнение, прежде чем мы приступим к рождественской истории. Рождественская ярмарка сегодня пройдет в Малом богослужебном зале, сразу после богослужения. Я буду готовить капучино, так что приходите. Все сборы от этой рождественской ярмарки пойдут в наш подшефный дом престарелых в поселке Среда, так что все, что мы соберем сегодня, все это пойдет на благое дело. Малый богослужебный зал после богослужения и в киоске на выходе, в маленьком домике, прям рядом с собором будет проходить наша рождественская ярмарка сегодня. Помните сказку «Снежная королева»? Нет? Помните? Помните, да? Ну, покивайте, что вы помните сказку «Снежная королева». У нас ни одна елочка не проходила без сказки «Снежная королева». У нас везде была сказка «Снежная королева». Кто-то знает сказку «Снежная королева» благодаря мультфильму, кто-то знает ее благодаря фильму, кто-то очень умный книжку прочитал. Поэтому давайте мы сейчас пригласим детей. Дети наверняка тоже помнят сказку «Снежная королева». Дети, выходите вперед, садитесь вот здесь, на ступеньках возле алтаря. Мы поговорим с вами про сказку «Снежная королева». Давайте, все дети, выходите вперед. Сейчас будем говорить про сказку. Садитесь внизу на ступеньки. Ну или на ковер, да, правильно. Заботливый папа, пастор Алексей. Садитесь все на ковер. Проходите сюда, девчонки и мальчишки. Проходи сюда, садись. Здесь есть место на ковре. На ковер. Вы знаете сказку «Снежная королева»? Конечно. Кто может мне рассказать, дети, про сказку «Снежная королева»? О чем она? Давай, рассказывай. Да. Да, можем начать сначала. В одном городке. Давай, суть сказки в чем? Что слезами можно помочь горю. Да, Герта спасла своего брата Кая именно слезами. Они стесняться будут микрофона, поэтому я пересказываю, им так проще. Это было задумано все. Давай, слезами можно помочь горю. Это основной смысл сказки. Еще что? Да. Отлично, молодец. Вот наверняка все помнят сказку именно в таком виде. Все, давай, значит, я прочитаю сейчас, хорошо? Из сказки. А все помнят сказку именно в таком виде. Все помнят сказку, что слезами можно помочь горю, что Герта расплакалась. Все помнят, что на самом деле Герта была очень целеустремленная девочка, да, поэтому она могла через снежную бурю пройти. Все помнят это, правильно? Покиваете головой, помните это в сказке? Это неправда. Нас всех обманывали. Представляете? Это советская цензура, которая вырезала из сказки ее смысл. Смысл был не в этом. Вы знаете, что сказка христианская на самом деле? Нет?
Да, я знаю, потому что она...
Да, смотрите, в нашем переводе очень часто у нас была, когда она идет через пургу, когда Герта идет через пургу, в нашем переводе она пела песенку. На самом деле в этот момент она молится молитвой «Отче наш». То есть когда она идет через пургу, она начинает молиться Господу молитвой «Отче наш», и Господь благословляет ее тем, что посылает ангелов. Когда они выращивают розы в самом начале, тоже сказка глубоко христианская, послушайте. Готовы? Слушайте. Я вам прочитаю чуть-чуть. Еще недавно за окном трещал мороз, но потом настала оттепель, а там и весна пришла. Солнышко светило, ласточки вили над крышей гнезда, окна растворили, и детям опять можно было сидеть в своем маленьком садике на крыше. Розы цвели восхитительно. Девочка выучила псалом, в котором тоже говорилось о розах, и пела его мальчику. Имеется в виду песня прославления, как вот гимн, как мы поем. И пела его мальчику, думая при этом о своих розах, и он подпевал ей. Розы цветут, красота, красота, скоро узрим мы младенца Христа. Дети пели, взявшись за руки, целовали розы, смотрели на ясное солнышко и разговаривали с ним. Им чудилось, что с него на них глядел сам младенец Христос. То есть летом, когда они выращивают розы, они поют рождественскую песнь, предвкушая второе пришествие Христа, и им кажется, что Христос смотрит на них в этот момент. Это глубоко христианская сказка. Дети, садитесь, пожалуйста, на места. Нарисуйте мне снежную королеву. У нас будет сегодня несколько заданий вам. Ваши родители вам дадут листочки, ручки. Несмотря на то, что эта сказка, из которой был вырезан практически весь смысл, весь христианский смысл, невозможно убрать суть этой истории. Невозможно убрать самую суть того, о чем писал Ганс-Христиан Андерсен. А писал Ганс-Христиан Андерсен о следующем, о том, что все мы поражены с вами грехом. Ведь идея сказки заключается в том, что было вот это вот ужасное зеркало, которое создали тролли, это зеркало разбилось, и потом, когда попадали осколки этого зеркала в глаза или в сердце человека, человек не видел больше мир таким, какой он есть. Он видел мир таким, каким он казался ему ужасным. Человек больше не мог любить. Он ненавидел. Он не мог быть любимым. Смысл сказки в том, что мы не видим мир из-за греха таким, какой он есть. Смысл сказки в том, что мы не можем любить так, как мы хотим любить. Смысл сказки в том, что мы бы очень хотели этого, но у нас просто не получается, потому что мы поражены в самое сердце. И сказка рассказывает как раз о том, что может убрать эту льдинку, что может убрать вот этот вот грех и что может вновь открыть нам глаза для того, чтобы мы наконец-то научились видеть мир таким, какой он есть на самом деле, видеть красоту людей, верить в лучшее в людях, любить людей. Сказка о том, как вновь научиться любить. Это рождественская сказка, которая напоминает нам историю Рождества, потому что с рождением Иисуса Христа, с Его пришествием в этот мир, Бог Отец своей любовью теперь согревает меня. Он согревает меня таким образом, что я теперь могу любить людей вокруг меня, и я могу наконец-то быть любимым так, как я хотел быть любимым всю мою жизнь. Давайте в почтение Господа и снова Его встанем сейчас и прочитаем с вами самое начало Евангелия от Иоанна, отрывок, который говорит о пришествии в этот мир Иисуса Христа, отрывок, в котором нам кажется, что нет любви. Но мы увидим с вами сегодня, что именно с этого начала Господь показывает нам, как рождение Иисуса Христа любовью Бога Отца согревает меня. Вначале было Слово. Все, что существует, было сотворено через Него, и без Него ничто из того, что есть, не начало существовать. В Нем заключена жизнь, и эта жизнь – свет человечеству. Свет светит во тьме, и тьма не поглотила его. Был истинный свет, который просвещает каждого человека, приходящего в мир. Он был в мире, который через него был создан, но мир не узнал его. Он пришел к своим, но свои не приняли его. Но всем тем, кто принял его, кто поверил в его имя, он дал власть стать Божьими детьми, детьми, рожденными не от крови, не от желания или намерений человека, а рожденными от Бога. Слово стало человеком и жило среди нас. Мы видели Его славу, славу, которой наделен единственный Сын Отца, полный благодати и истины. Иоанн свидетельствовал о Нем, провозглашая: «Это Тот, о Ком я говорил, идущий за Мною выше Меня, потому что Он существовал еще до Меня. По Его безграничной благодати мы все получили одно благословение за другим. Ведь через Моисея был дан закон, а благодать и истина пришли через Иисуса Христа. Бога никто никогда не видел». Его явил нам единственный Сын Его, пребывающий самого Отца, и который Сам Бог. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, покажи нам свою любовь, яви нам свою любовь, отогрей наши сердца, покажи нам, насколько сильно Ты любишь нас, что Ты не пощадил своего Сына единственного, что Ты отдал своего любимого Сына за нас, за наши грехи, за наши преступления, чтобы и мы могли любить. Так, как Ты любишь нас, любить Тебя и любить тех, кто рядом с нами. Отогрей нас своей любовью. Во имя Отца и Сына и Духа Святого мы молимся. Аминь. Садись, пожалуйста. В прошлый раз мы говорили с вами о том, что рождение Иисуса Христа, Его пришествие в этот мир ставит радость во главу угла, делает радость чем-то центральным в нашей жизни, а скорбь является чем-то второстепенным, она уходит на второй план, уходит на периферию нашей жизни. Эта радость приходит тогда, когда мы ее принимаем, она приходит тогда, когда мы замечаем, что она рядом с нами, она приходит тогда, когда мы постигаем, когда мы размышляем об этой радости, она приходит тогда, когда мы помним, какой ценой была дана эта радость, она не появляется просто так в нашей жизни. Она появляется благодаря смерти Иисуса Христа на кресте. Сегодня поговорим как раз о любви. В последнюю неделю Адвента, в сочельник, начинается неделя любви. Мы поговорим с вами сегодня о том, каким образом Господь отогревает наши сердца своей любовью, рождение Иисуса Христа, любовью Бога Отца, отогревает мое сердце. В этой любви я понят, в этой любви я принят, в этой любви я преображен, в этой любви я помогаю тем, кто окружает меня. И при всем при этом эта история любви является не выдумкой. В отличие от «Снежной королевы», это не сказка, это реальные исторические события, которые произошли 2000 лет назад. Мы вспоминаем сегодня реальную историю, которая на самом деле произошла. В этом красота Рождества. Это не просто миф, это история. История о настоящей любви. Естественно, что прежде чем мы будем говорить о любви, давайте спросим у детей, что такое любовь, по их мнению. Дети, как вы думаете, что такое любовь? Кто хочет дать определение? Кто-нибудь? Любовь? Любовь – это что? Любовь – это когда кто-то кого-то любит. В принципе, это вот 90% фильмов сейчас. Что такое любовь? Любовь – это когда кто-то кого-то любит. Еще какие есть идеи? Нет? Нет? Когда кто-то защищает кого-то, кто-то что-то делает для кого-то. То есть любовь – это не просто какое-то чувство, а какое-то действие, да? Когда кто-то защищает кого-то. На самом деле, есть слова, к которым мы привыкли с вами, которые мы используем постоянно, но значения которых мы не знаем. То есть дети сейчас стесняются говорить о том, что такое любовь, но если спросить взрослых, взрослые тоже потеряются в том, что такое любовь. Да, Масик, ты придумал, что такое любовь? Да? Это когда что? Что? Когда человек любит кого-то, да. Любовь – это? Когда человек хочет кому-то понравиться, да, вот любовь – это когда кто-то кого-то любит, это 90%, а когда хочет понравиться – это другие 10% всех фильмов. Отлично, спасибо большое, ребят. На самом деле, действительно, очень сложно определить, что такое любовь, поэтому мы воспользуемся сегодня с вами. И если вы записываете у себя в бюллетенях, запишите определение, которое дает автор хроник Нарнии, Клайв Стейплс Льюис, когда он говорит о том, что любовь – это не пылкое чувство. То есть это не вот это чувство, любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, да, то есть то, к чему мы привыкли, что вот эта вот пылкая влюбленность. Он говорит, нет, любовь – это не пылкое чувство, любовь – это упорное желание, чтобы тот, кого мы любим, обрел высшее благо. Любовь – это не просто пылкое чувство, это не просто страстное чувство, любовь – это упорное желание, когда мы хотим, чтобы тот, кого мы любим, обрел высшее благо. Вот что такое любовь. Именно на основании этого мы и будем смотреть сегодня с вами на самое начало Евангелия от Иоанна. Рождение Христа любовью Бога Отца согревает меня, потому что в этой любви я понят. В этой любви я понят. Что происходит, когда разрываются отношения? Что происходит, когда люди расстаются? Люди говорят обычно о том, что ты не понимаешь меня. Я не могу больше быть с тобой, потому что ты не понимаешь меня, ты не понимаешь то, что происходит в моей жизни. Вот поэтому Иоанн, когда он начинает писать свою историю рождения Иисуса Христа, его приход в этот мир, начинает с очень высоких образов, но настолько важных для нас. Он говорит, вначале было Слово, все через Него существует, все, что существует, было сотворено через Него, и без Него ничто из того, что есть, не начало существовать. В Нем заключена жизнь, и эта жизнь – свет человечеству. Свет светит во тьме, и тьма не поглотила его. Он специально начинает с образов, которые отправляют нас как раз к самому началу сотворения мира. Он говорит о том, что Господь Иисус Христос, что пришел в этот мир, это Бог-творец. Это Господь, который нас сотворил. Поэтому сейчас, если вы записываете, давайте запишем несколько вещей. Первое. Бог знает меня, потому что Он сотворил меня. Бог знает меня, потому что Он мой Творец. Вначале было Слово, все, что существует, было сотворено через Него. Через Него. 138-м псалме мы читаем с вами: «Господи, Ты знаешь меня. Нет еще слова на моих устах, но Ты, Господи, его уже знаешь. Ведение Твое удивительно для меня, слишком велико для моего понимания». Ты настолько глубоко знаешь меня. Почему? Потому что дальше, когда автор этого псалма, Давид, говорит о том, что «Господь, Ты сотворил меня, поэтому Ты настолько хорошо знаешь меня. Нет ничего, что было бы сокрыто от Тебя, потому что Ты, Господь, Творец, Ты создал меня. Ты создал все внутренности мои в материнской утробе, соткал меня». Он использует слово как драгоценный ковер. «Ты соткал меня в утробе моей матери. Буду славить Тебя за то, что я так дивно устроен. Чудесные Твои дела, душа моя осознает это вполне. Мои кости не были сокрыты от Тебя, когда я был втайне сотворен, образован в глубине материнской утробы. Твои глаза видели мой зародыш, и в книге Твоей все мои дни были записаны, когда ни одного из них еще не было». Когда мы были еще в материнской утробе, Господь знал нас. Когда мы были еще в материнской утробе, Он создал нас. Когда мы были в материнской утробе, Он вложил дыхание в наши ноздри. Когда мы были в материнской утробе, Он дал нам жизнь. Он знает нас. Бог знает меня, потому что Бог сотворил меня. От Него ничего не сокрыто. Настолько глубоко Его знание. Второе. Бог знает меня не только потому, что Он сотворил. Суть рождественской истории, суть того, о чем пишет Иоанн. Он говорит о том, что Господь, Творец, входит в этот мир, становится частью этого мира. Он не Бог, который где-то далеко, Он не Бог, которому все равно, что происходит с нами, Он Бог, который становится частью нашей жизни, Он входит в нашу жизнь, Он проходит через все то, через что прохожу я. Бог знает меня, потому что Он прошел через все то, через что прохожу я. В Нем заключена жизнь, и эта жизнь – свет человечеству, свет светит во тьме, и тьма не поглотила его. Автор послания евреям в 4 главе говорит: «У нас есть великий первосвященник, прошедший небеса, Иисус, Сын Божий. Поэтому давайте твердо держаться истины, которую мы и исповедуем. Наш первосвященник не из тех, кто не может сочувствовать нам в наших слабостях. Он был искушен во всем, как и мы, за исключением греха. Поэтому давайте приблизимся смело к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для своевременной помощи». Автор послания евреям говорит о том, что нет такой ситуации в жизни, в которой мы бы пришли к Господу и сказали: «Господи, Ты не знаешь, каково это мне, хороший или плохой, на вершине блаженства или на самом дне отчаяния. Через что бы мы ни проходили, Господь не только знает об этом в теории, Господь знает об этом не понаслышке. Он прошел через все это. Он знает, через что проходим мы, не просто потому, что Он нас сотворил, но потому, что Он сам прошел через это. Настолько глубоко Его понимание нас, настолько хорошо Он знает нас». Последнее. Иоанн говорит о том, что свет светит во тьме, и тьма не объяла его, тьма не поглотила этот свет. Иоанн говорит о том, что Бог знает меня, потому что сейчас, в данный момент, Он не просто понимает через то, через что я прохожу, Он не просто сотворил меня, Он видит меня. Он видит меня. Все мои действия, все мои поступки, все мои горести, все мои переживания, все мои страдания, все мои радости. Он видит их. Он сейчас разделяет их со мною. Настолько глубоко понимание Господа, настолько глубока Его любовь. Рождение Иисуса Христа любовью Бога Отца согревает меня. Настолько сильно Он любит меня. Знает ли кто-то нас настолько хорошо, насколько нас знает Господь? Знает ли кто-то нас настолько хорошо, насколько знает нас Господь? Понимает ли кто-то нас так, как понимает нас Господь? Нет ни одного человека, кто знал бы нас настолько хорошо. Ни одного. Настолько сильно Господь любит нас. Настолько глубоко Он понимает нас. Может быть, чуть попроще будет для детей не дать определение любви, а попробуйте нарисовать любовь. Если вот сейчас у вас есть листочек бумажки, попробуйте нарисовать любовь. Я думаю, что вы закончили уже со «Снежной королевой», сейчас вы можете попробовать нарисовать любовь. Взрослые наверняка сейчас думают о том, что задачка, конечно, для детей сегодня – дать определение любви, нарисовать любовь. Можете тоже, если хотите, попробовать нарисовать любовь, если завидуете детям сейчас. Одно дело быть понятым, но совсем другое дело быть принятым. Потому что мы все боимся именно того, что кто-то узнает нас такими, какие мы есть на самом деле, кто-то увидит нас такими, какие мы есть на самом деле, без прикрас, и не примет нас, отвергнет нас, скажет нам о том, что, слушай, да нет. Знаете, да, как вот эта вот классическая фраза во время расставания, когда кто-то пытается быть вежливым и говорит, нет-нет-нет, проблема не в тебе, проблема во мне, это мне сейчас нужно отдохнуть, у тебя все хорошо. Хотя на самом деле имеется в виду, что проблема в тебе. Мы с тобой расстаемся сейчас, потому что проблема в тебе. Я просто вежливый человек. Но я понимаю тебя, и я не принимаю тебя, я не хочу быть с тобой. Проблема в тебе. Господь знает нас. Господь понимает нас. И Господь не просто понимает нас, Господь принимает нас такими, какие мы есть. Представьте себе только на мгновение, что Господь знает нас такими, какие мы есть, так, как нас не знает никто другой. Представьте себе все те грехи, в которых вы никогда не сознаетесь, даже себе. Господь знает их. От Него нет секретов, от Него нет тайн. И несмотря на то, что Он знает их, Он все равно принимает нас. Иоанн продолжает, пишет, «Был истинный свет, который просвещает каждого человека, приходящего в мир. Он был в мире, который через него был создан, но мир не узнал его. Он пришел к своим, но свои не приняли его». Благодаря вот этой отверженности Иисуса Христа, благодаря тому, что свои отвергли его, сегодня мы можем быть приняты в Божью семью. Но всем тем, кто Его принял и кто поверил в Его имя, Он дал власть стать детьми Божьими, детьми, рожденными не от крови, не от желаний или намерений человека, а рожденными от Бога. Господь не просто принимает нас, Он делает нас частью Своей семьи. И Он не просто делает нас частью Своей семьи. Исаия за сотни лет до рождения Христа пишет, «Он был презрен, отвергнут людьми, человек скорбей, знакомый с недугом. Кто тот, от кого прячу, как тот, от кого прячут лица? Он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Но Он взял на Себя наши грехи. Мы думали, разит его Бог за его грехи, бьет его, вот он и мучается. А он был изранен за наши грехи». Мы получили мир, и ранами Его мы исцелились. Благодаря Его отверженности мы приняты сегодня в Божью семью. Вы знаете, у детей, которые выросли в детских домах, прям такая полярный взгляд на жизнь. С одной стороны, они достаточно рано учатся тому, что они ни на кого не могут полагаться, с другой стороны, именно из-за того, что они ни на кого не могут полагаться, даже когда они оказываются в семье, они могут брать продукты и прятать их. Ну, потому что никто не позаботится обо мне, если я сам о себе не позабочусь. И получается очень странная картина. Ты как бы объясняешь ребенку о том, что, слушай, все, что у нас есть, это твое, тебе не нужно прятать продукты. Это сразу, то есть это не история нашей семьи, потому что мы взяли уже взрослую девочку, но это история, которая повторяется достаточно часто. Как часто мы в нашей жизни ведем себя не как дети, принятые в семью? Как часто мы ведем себя не как дети Небесного Отца? Как часто мы ведем себя как сироты, которым не на кого положиться. Как часто мы думаем о том, что, Господи, я бы хотел Тебе довериться, но на самом деле, если я об этом не позабочусь, если я этого не сделаю, если я не позабочусь о себе, то я не уверен, что Ты позаботишься обо мне. Ну, просто будучи откровенным. Я бы доверился Тебе, но я не уверен. Как часто мы ведем себя так, как будто мы не приняты. Как часто мы воспринимаем Бога как кого-то далекого, а Господь настолько сильно любит нас, что не только понимает нас, но и принимает нас в свою семью, отогревает нас, обещает нам о том, что Он позаботится о нас, потому что Он настолько сильно любит нас. Он дает право приходить к Нему в любой момент с любой просьбой. И Его ответ всегда будет именно тем ответом, который нам нужен больше всего – настолько сильно Господь любит нас. Господь понимает нас. Господь преображает, Господь принимает нас. Наконец, последнее. Господь преображает нас своей любовью. Господь не только понимает нас, не только принимает нас, но Он изменяет нас. Но всем тем, кто принял Его, кто поверил в Его имя, Он дал власть стать детьми Божьими, детьми, рожденными не от крови, не от желаний или намерений человека, а рожденными от Бога. Тот же самый Иоанн потом в своем письме напишет о том, что в любви нет страха. Представляете, насколько сильно изменяется наша жизнь, чтобы в любви больше нет страха, что мы можем любить и не бояться. И рождение Иисуса Христа как раз напоминает нам именно об этом, о том, как совершенная любовь прогоняет вот этот вот страх. Чего мы боимся? Мы боимся стыда, мы боимся наказания, мы боимся измены. Мы боимся, что нам изменят. И мы боимся того, что нам нужно будет потом рассказывать людям о том, что да, мне изменили. Или того, что в порыве страстей ты не сдержался, и теперь тебе нужно рассказывать людям о том, что да, это твоя история. Мы боимся этого. Что мы видим в истории Иисуса Христа? Что мы видим в рождении Его? Мы видим с вами девочку, подростка, которая обручена, у которой есть планы, которая представляет себе о том, каким будет их дом. Потому что девочки всегда представляют себе, каким будет их дом. Девочки всегда планируют о том, как они украсят этот дом, как они обустроят этот дом. Мальчики не планируют этого. То есть, вот эта фраза насчет того, что с милым рай в шалаше, это фраза, которую придумали мальчики, потому что, в принципе, ну, шалаша достаточно. То есть, если есть относительно чистое место, где лежать, относительно чистое место, где есть, да, ну, все, как бы мальчикам больше ничего не надо. А девочкам нужен дом, им нужен уют. И вот у нее представление о доме, об уюте, об Иосифе. А потом к ней приходит ангел Господень и говорит о том, что она забеременеет от Духа Святого. Ей страшно. Ей страшно, потому что она не изменяла Иосифу. Но как рассказать Иосифу об этом? Как рассказать ее маме об этом? Как рассказать вообще кому-либо об этом? Как рассказать о том, что ты беременна, но вы не спали со своим женихом? Ей страшно. Но совершенная любовь прогоняет страх. Совершенная любовь Бога Отца помогает Марии в этот момент довериться Богу, и вместо того, чтобы бояться, она доверяется. А Иосиф, как ему объяснить теперь его друзьям о том, что да, моя невеста беременна, нет, мы не спали, нет, у нас не было близости, но да, она ожидает ребенка. И он хочет втихаря все сделать, не привлекая внимания, потому что ему страшно. Потому что ему страшно, так же, как страшно каждому из нас. Но Бог не только принимает нас. Чего мы хотим? Мы хотим, чтобы нас кто-то знал. Мы хотим, чтобы нас кто-то знал такими, какие мы есть. Мы хотим, чтобы кто-то знал нас вот до каждой маленькой трещинки в нашем сердце. И чтобы принимал такие, какие мы есть. И мы же где-то в глубине души, мы же знаем, что мы можем быть лучше, мы же знаем, что мы можем быть другими, мы хотим быть другими, у нас просто не получается, поэтому в любви мы хотим, чтобы кто-то знал нас, принимал нас и верил в то, что мы можем быть лучше, и изменял нас, и давал нам возможность любить, давал нам возможность расти, изменял нас, преображал нас. Вот такой любовью любит нас Бог. Он знает нас, Он принимает нас, Он изменяет и преображает нас, Он изгоняет вот этот вот страх, Он помогает и Марии, и Иосифу не бояться. Вот эти вот слова «не бойся», «не бойся», «не бойся», Он повторяет их постоянно. Ангелы приходят к пастухам «не бойтесь», к Марии «не бойся», к Иосифу «не бойся». И каждый раз они доверяются Богу и не боятся, потому что совершенная любовь Бога прогоняет этот страх. Чего мы боимся сегодня? Что наполняет наши сердца волнениями сейчас, вот в этот рождественский сезон? О чем мы волнуемся из того, что должно произойти в 2018 году? Рождение Христа любовью Бога Отца согревает меня, и эта любовь меняет меня, она прогоняет страх, потому что теперь я могу довериться всецело Богу в том, чего я не вижу. В том, чего я не знаю, в в том, что я сам своими силами никогда не смогу разрешить. Господь дает мне довериться Ему. Рождение Христа напоминает мне об этом. И последнее. Любовь – это не любовь, если мы только принимаем. Любовь – это не любовь, если мы только принимаем то, что дается нам, но мы не отдаем. Любовь, она как раз еще и в том, что мы теперь можем любить. Мы можем любить не потому, что мы должны, не потому, что мы должны переступить через себя, не потому, что мы должны каким-то усилием воли начать любить другого человека. Нет, мы можем любить теперь, потому что наши сердца согреты этой любовью. Легко любить тогда, когда ты любим. Из-за того, что мы настолько сильно любимы Богом, из-за того, что мы настолько поняты, настолько приняты, настолько преображены, мы можем сейчас любить других. Иоанн заканчивает тем, что говорит: Бога никто никогда не видел, Его явил нам единственный Сын, пребывающий у самого сердца Отца, и который сам Бог. В другом своем письме, в первом письме, которое мы читали уже, Иоанн, тот же самый Иоанн, который написал это Евангелие, говорит: мы любим, потому что Он первый полюбил нас. Кто говорит: я люблю брата, но ненавидит своего брата, тот лжец. Кто не любит своего брата, которого он видел, тот не может любить Бога, которого не видел. И вот повеление, которое он нам оставил. Кто любит Бога, тот должен любить и своего брата. Заканчивая свое Евангелие, как раз Иоанн говорит, заканчивая свое повествование о рождении Иисуса Христа, он говорит о том, что мы никогда не видели Бога, но пришел Иисус. И мы знаем теперь, как выглядит Бог. Знаете, как тот анекдот про воскресную школу, когда мальчик рисует что-то, к нему подходит учитель воскресной школы, говорит: Петенька, ты что рисуешь? Петенька говорит: я Бога рисую. Учитель говорит: Петенька, ну никто же никогда Бога не видел, поэтому как ты можешь рисовать Бога? Петенька говорит: ну я вот сейчас нарисую, и все увидят, как выглядит Бог, поэтому как бы все узнают, как Бог выглядит. Вот Иоанн заканчивает этим, он говорит, заканчивает свою рождественскую историю этим, он говорит о том, что теперь мы все увидели, как выглядит Бог, потому что мы увидели Христа. Но то, о чем он пишет в своем послании, это совсем другое. В своем послании он говорит о том, что теперь мы можем любить. Знаете, почему мир может видеть Христа? Потому что он видит нас. Потому что мир видит нас. Потому что мир видит то, как любим мы. Теперь мир видит Христа. Рождение Христа любовью Бога Отца согревает меня тогда, когда я люблю тех, кто вокруг меня. Вот тогда Господь согревает меня любовью Отца. Когда я не просто принимаю эту любовь, но когда я являю теперь Его Сына Иисуса Христа тем, что я люблю тех, кто вокруг меня. Страстно, сильно, беззаветно. Мы привыкли с вами к контрактным отношениям. Нам нравится договор, нам нравится, когда есть четкие распределения обязанностей, нам нравится, когда, если нас любят, то за что-то. Знаете, да, как жены иногда спрашивают: ты меня любишь? Да. А за что? Нам нравится это. Нам нравится, когда нас любят за что-то. Если мы любим кого-то, то по весьма веским причинам. Поэтому мы очень часто приходим к Богу на таких же договорных условиях. Мы хотим понимать, за что Господь любит нас, что мы даем Богу. Мы хотим понимать, на что мы можем рассчитывать от Бога. Договор, контракт. Здесь нет страсти. Здесь нет страсти. Любовь ли это? Нам кажется, что мы готовы отдавать Богу то, что Ему нужно больше всего. Прийти в церковь в сочельник, пожертвовать деньги, там еще что-то. Нам кажется, что Богу это нужнее всего. Господь говорит: прими мою любовь. Прими то, что я знаю тебя таким, какой ты есть. Прими то, что я сотворил тебя. Прими то, что я знаю все твои грехи. Прими то, что я хочу изменить тебя. Прими мою любовь. И да, в этой любви Господь может потребовать чего угодно. И это страшно. Это очень-очень страшно. Но только такая любовь является настоящей. Если вы не сделали еще этот шаг, если вы еще не примирились с Богом, если вы еще не доверили Ему свое сердце, примите Его любовь. Примите ее в молитве покаяния. Обратитесь к Нему сегодня. В своем эссе мы начали с вами с определения любви от Клайва Стейплс-Льюиса. И в своем эссе «Любовь» он пишет: «Застраховаться невозможно. Любовь чревата горем. Полюби, и сердце твое в опасности. Если хочешь его оградить, не отдавай его ни человеку, ни зверю. Опутай его мелкими удовольствиями и прихотями. Запри в нарце себелюбие. В этом надежном, темном, лишенном воздуха гробу оно не разобьется». Его же нельзя будет ни разбить, ни тронуть, ни спасти. Альтернатива горю или хотя бы риску – гибель. Кроме рая, уберечься от опасности любви можно только в аду. Поэтому перед нами, если мы не примирились с Богом, еще сегодня есть очень простой выбор. Мы можем уберечься от опасности любви, прибежав к Богу, приняв Его любовь, уберечься от опасности любви в раю, доверившись Ему. Или в аду. Третьего не дано. Вся наша жизнь сводится вот к этому простому выбору. Принять любовь или отвергнуть ее навсегда, на вечность, и оказаться отвергнутым от Бога. Какой выбор мы сделаем сегодня между вами и Богом в тихой молитве покаяния? На протяжении этих 4 недель, готовясь к Рождеству, проходя 4 недели Адвента, подготовки сердец к празднику, который будет завтра, мы увидели с вами о том, что рождение Христа, Христос рождается для того, чтобы преобразить мой мир. Мой мир преобразился благодаря тому, что Христос родился. Теперь в моем мире есть надежда крепкая. Теперь мир становится бесконечным. Теперь радость моей жизни является чем-то центральным. Теперь любовь, наконец-то, становится искренней. Рождение Христа любовью Бога Отца согревает меня, потому что в этой любви я понят, в этой любви я принят, в этой любви я преображен, в этой любви я помогаю тем, кто окружает меня, потому что это настоящая история, это не сказки, не легенды, это настоящая история. Настоящая история. Апостол Павел в послании к Коринфянам описывает любовь Бога. И описывая любовь Бога, он говорит не о том, что любовь чувствует, не о том, какие чувства она испытывает. Мы начали с вами именно с этого определения, о том, что любовь, она намного глубже, чем просто влюбленность. Он говорит о том, что любовь делает. Она проявляет терпение, добра, не завидует, не хвалится, не гордится, не может быть грубой, она не ищет выгоды себе, она не вспыльчива и не помнит зла. Любовь не радуется неправде, но радуется истине. Она все покрывает, всему верит, всегда надеется, все переносит. Это строки, которые мы так часто читаем во время венчаний. Но это строки не о любви мужчины и женщины прежде всего. Это строки о том, как Христос любит нас. Это строки о Его любви. В этой реальной истории любви есть слезы отверженности. Помните, как заканчивается сказка «Снежная королева»? Герта расплакалась. Она расплакалась слезами отверженности. И эти слезы отверженности растопили сердце Кая, растопили льдинку. И он тоже заплакал. В Евангелии от Луки, в 19 главе, мы читаем об этих слезах. Когда они подходили к Иерусалиму, уже был виден город, и Иисус заплакал о нем. «Если бы ты и сегодня понял, что могло бы принести тебе мир, но сейчас это сокрыто от твоих глаз». Слезы отверженности, растопившие наше сердце. «Снежная королева» заканчивается так. «Тогда Герта заплакала. Горячие слезы ее упали ему на грудь, проникли в сердце, растопили его ледяную кору и расплавили осколок. Кай взглянул на Герту, а она запела. Уж розы в долинах цветут, младенец Христос с нами тут». Кай вдруг залился слезами и плакал так долго и так сильно, что осколок вытек из глаза вместе со слезами. Тогда он узнал Герту и обрадовался. «Герта, милая моя Герта, где же ты была так долго? Где я был сам?» И он оглянулся вокруг. Как здесь холодно, пустынно. И он крепко прижался к Герте. Она смеялась и плакала от радости. Кай и Герта шли по дороге, расцветали весенние цветы, зеленела травка. Вот раздался колокольный звон, и они узнали колокольни своего родного города. Они поднялись по знакомой лестнице и вошли в комнату, где все было по-старому. Также тикали часы, также двигалась часовая стрелка, но проходя в низенькую дверь, они заметили, что успели за это время сделаться взрослыми людьми. Цветущие розовые кусты заглядывали с крыши в открытое окно. Тут же стояли их детские стульчики. Кай с Гертой сели каждый на свой и взяли друг друга за руки. Холодное, пустынное великолепие чертогов Снежной Королевы было забыто ими, как тяжелый сон. Бабушка сидела на солнышке и громко читала Евангелие. «Если не будете, как дети, не войдете в Царствие Небесное». Кай и Герта взглянули друг на друга и тут только поняли смысл старого псалма. «Уж розы в долинах цветут, младенец Христос с нами тут». Так они сидели рядышком, оба уже взрослые, но дети сердцем и душою, а на дворе стояло теплое, многодатное лето. Рождение Иисуса Христа, любовью Бога Отца, согревает меня. Давайте помолимся. Господь наш дорогой, я прошу Тебя за тех, кто еще не примирился с Тобой, за тех, кто еще не принял решение, растопи их сердце. Дай им смелости сейчас прийти к Тебе и сказать: «Господи, войди в мою жизнь, потому что только Ты понимаешь меня, только Ты принимаешь меня, только Ты можешь изменить меня. Войди в мою жизнь и прости мне мои грехи. Прости мне мои грехи. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Отец наш Небесный, дай нам любить, как любит Твой Сын. Силой Духа Твоего Святого наполни нас, чтобы любовь наша была не влюбленностью, но упорным желанием делать все, чтобы приносить благо тем, кого мы любим. Во имя Твое мы молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.